страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. Это передача «По страницам Библии», 554-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего с вами сегодняшнего эфира. Сегодня и до конца этой недели мы выходим в записи в таком летнем графике. Однако две главные вещи остаются неизменными. Во-первых, то, что мы читаем Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения, от корки до корки, как, собственно, сказано в нашем вступительном джингле. И читаем для того, чтобы не только узнавать Бога, узнавать Его Слово, но и для того, чтобы Он действовал в нашей жизни, чтобы Он действовал в нашем сердце, для того, чтобы меняться. Потому что нет смысла читать Библию, если мы не собираемся при этом меняться. Второе, мы читаем ваши комментарии, мы общаемся с вами, и в ваших письмах, в ваших комментариях вы благодарите нас за общение, и это совместное общение. Действительно, каждый из нас в этом участвует. Всегда интересно, когда вы не просто слушаете, не просто комментируете, но также отвечаете друг другу. Вот эти беседы, такие неформальные беседы, дружеские, хотя и не всегда дружеские, но всегда открытые, как раз и проходят на наших площадках. В основном в нашей группе ВКонтакте и Facebook, это наша основная группа по страницам Библии, но также на других площадках, в других местах, где вы смотрите и слушаете эти трансляции. Комментарии на этих площадках мы читаем, сегодня будем читать снова. То, что вы пришлете сегодня, мы прочтем в начале нашего эфира завтра. Ну, а также вы можете нам писать через сайт theos.fm или через приложение Theos. Вчера было много интересных комментариев, потому что место было интересное. Действительно, мы читаем с вами книгу «Эсфирь», и мы дошли до того момента, когда Мордехей совершенно напрямую говорит «Эсфирь», что если ты сейчас не сделаешь то, что нужно сделать, то помощь все равно придет. Только она придет из другого места. И мы обратили внимание на то, что географически даже, если брать Персидскую империю того времени, помощь не могла прийти ниоткуда, кроме как свыше. Потому что к северу, к югу, к западу, к востоку была либо империя, либо географически, ну, просто вот помочь не могли. Я напомню, что когда израильтян должны были уводить в плен, они пытались заигрывать с другими государствами. В частности, они пытались защищаться от Ассирии, прибегнув к Египту, то есть обратившись к Египту за защитой. И вот Бог, среди прочего, и мы об этом еще будем говорить, когда дойдем до так называемых малых пророков, Бог через своих пророков говорит, говорит: слушайте, ребята, израильтяне, я Египет осудил точно так же. У Египта все очень плохо. И вот пытаться найти себе защиту в Египте, это дело совершенно бесполезное. Даже не пытайтесь. И вот, собственно говоря, здесь и происходят те события, о которых мы сейчас говорим. Защиты больше нет. Защита только у Бога. И для того, чтобы этой защитой воспользоваться, Эсфирь должна будет сделать очень серьезный шаг. Шаг, который по-человечески и жизни-то ей не гарантировал. Потому что царь не допускал, чтобы кто-то пришел к нему без его приглашения. Вот именно об этом мы с вами сегодня будем читать. Но давайте все-таки начнем с ваших писем, ваших комментариев, которые у нас остались со вчерашнего дня, со вчерашнего эфира. Ну вот, например... Так. Да, вот они, ваши комментарии. Карина Иванова пишет: образование, образованию рознь. Людям не хватает именно духовного образования. Я бы здесь даже добавил немножко, Карина, и сказал вот о чем. Образование должно быть целостным. Мы неоднократно с вами говорили о том, что вот есть такое понятие исцеление. Исцеление – это восстановление целостности. Обычно, говоря об исцелении, мы прежде всего имеем в виду излечение от физических недугов, от физических болезней. Однако в Священном Писании все-таки именно слово, в русском переводе, слово «исцеление», восстановление целостности и тела, и души, и духа. Вот это же, как мне кажется, и я не одинок, в этом взгляде относится и к образованию. Мы по-настоящему образованы, мы по-настоящему получаем образование, если есть определенная гармония, если есть эта целостность. Потому что иначе может получиться только ходячий мозг. Это плохо. Или только ходячее сердце без мозга. Это тоже плохо. Или тоже только ходячие чувства. Конечно, у каждого из нас есть одна сфера, которая имеет для нас основное значение. Она для нас главная. Мы так устроены. У нас есть такие сферы. Но вот образование действительно должно сочетать в себе и одно, и другое, и третье. Спорить о том, что нужно в образовании. Развивать духовность учащегося или давать ему знания, как мне кажется, достаточно бесперспективны. Тут не или-или, а тут и то, и другое. Вот, Кирилл Христов делает очень верное замечание. Все мы не идеальны и ошибаемся, но Бог обращает все в свою славу, ко благу нам, если мы во Христе. Вот эта фраза, кстати, греческая фраза «эн Кристо», «эн Кристо», «во Христе», она, Кирилл, очень много объясняет. Если мы во Христе, мы сейчас к этому придем, буквально тоже через пару, по-моему, комментариев сейчас посмотрим. А пока Жанна Михайлова пишет, как важно называть вещи своими именами, познавать, что Бог называет грехом. Да, не просто вот прошляпил, не просто можно было бы и лучше, не просто кому-то это может не понравиться, а кому-то понравится. А грех – это грех. И действительно, пока мы не назовем все так, как есть, мы, в общем, так и будем бродить в потьмах. Вот, и вот то сообщение, на котором я подумал, когда читал про «Во Христе», «Эн Кристо», Саша Дружинина, наша постоянная слушательница, пишет, главное, чтобы свобода не ввела в грех, поэтому только познавший Иисуса есть свободный. Читая послание к Галатам, Александр, и мы с вами это будем делать, до пятой главы мы с вами дойдем, по-моему, в середине августа, потому что здесь мы немножко замедлим наш бег. Так вот, читая послание к Галатам, мы с вами заметим, что, с одной стороны, мы призваны к свободе, а с другой стороны, неоднократно говорится о том, что эта свобода во Христе. То есть, этой свободы есть определенные ограничения. Она не равняется безответственности, она не равняется беззаконию. Христос ставит свои ограничения. Когда христиане даже порой начинают использовать стих «к свободе призваны вы, братья», и не дочитывают вторую часть стиха, получается как-то неполно. Потому что действительно Христос ставит свои заграждения, Христос ставит свои стены, и это хорошие стены. Тут спрашивают в комментариях, просят объяснить, что такое любовь, дать определение любви. Я не знаю, это действительно вопрос человека, который ищет определение, или это вот, ну, что есть истина. Попытайтесь вы, собственно, разобраться. Я принимаю это как именно вопрос ищущего. Что такое любовь? Вот Божья любовь, она ведь всегда, во-первых, отдает, то есть Бог ради нас что-то делает, Бог ради нас проявляет свою любовь, и мы получаем то, что Он дает нам благодаря Его любви. Это одна история. Но другая и очень важная история заключается в том, что, желая нам блага, Бог ставит вокруг нас ограничения. Это полезный на самом деле принцип. Те, у кого есть дети, это поймут. Если родители не ставят детям, особенно маленьким детям, ограничений, тогда возникает вопрос, а действительно они любят этого ребенка? Или родителям все равно? Вот почему, собственно говоря, таким образом люди поступают? Да, свобода во Христе – это свобода с ограничениями. И мы, как христиане, совершенно четко об этом говорим. Стесняться, оправдываться нам по этому поводу не надо. Это действительно свобода с ограничениями. Интересное письмо от Галины, нашей постоянной слушательницы. Она пишет, что же вы оправдываете Остинь? Разве она не была в таком же положении, как и Сфирь? Разве Остинь не знала, что нельзя не приходить на приглашение царя? Стинь не явилась к царю по причине гордыни, а не потому, что она интровертка. Я, по-моему, не говорил, хотя мог сказать, что она интровертка, мог предположить Галина. Но Астинь не в таком же положении, как Эсфирь. Это надо очень четко понимать. Астинь не была еврейкой. Астинь не была представительницей Божьего народа. Над Астинью и в жизни Астини не было ни в этом смысле, ни в каком-то другом смысле закона Божьего, данного через Моисея. Астинь не была частью завета между Богом и его людьми. Поэтому то, что происходит между Астинью и царем, оно именно между Астинью и царем. Так что тут вопрос, на самом деле, очень серьезный и очень важный. Вот мы христиане, и мы смотрим на других людей, на неверующих людей. Вопрос. Можем ли мы заставлять их вести себя как верующие, даже при том, что они неверующие? Ну, например, мы знаем, что неверующие люди сожительствуют в браке. Да? Вот они на самом деле не в браке, но они сожительствуют вместе. Должны ли им говорить, что это грех? И должны ли мы требовать, чтобы они перестали этим заниматься? Разные христиане отвечают на этот вопрос по-разному. Самое главное, однако, чтобы эти люди узнали Христа. Понимаете, если они перестанут сожительствовать, но не придут ко Христу, их вечная судьба по этой причине не изменится. Если же они придут ко Христу, они перестанут сожительствовать. Говорить о том, что это грех, говорить о том, что последствия могут быть очень и очень серьезными, я имею в виду последствия греха, это мы, конечно, можем и должны делать. Но докуда доходит граница того, что мы можем действительно требовать, вот это большой серьезный вопрос. Дело в том, что Бог и не требовал от царицы Астинь послушания его слову. Точно так же, кстати говоря, как в книге Руфь. Вы помните, две женщины молодые, Руфь и Орфа. На самом деле Бог не требовал послушания ни от одной из них. Но каждая из них сделала вывод, и каждая из них сделала выбор. Бог поставил их в ситуации, когда они могли сделать выбор. И Руфь идет в Израиль, Руфь приходит к Богу и к Божьему народу, и потом Руфь, между прочим, попадает не куда-нибудь, а в генеалогию, в родословную Иисуса Христа. А вот Орфа, она просто уходит. Мы видим ее в первой главе книги Руфь. Это единственная глава, в которой хоть как-то появляется Орфа. Потом ее уже не остается. Почему? А потому что она сделала выбор. Перед ней была открыта истина. И вот это важная история. Когда перед нами открывается истина, наше дело – сделать выбор. И вот от выбора, от этого действительно многое зависит. Что же касается оправдания Астини, не могу я ее оправдать, не мое это дело, и не наше с вами это, в принципе, дело. Я лишь о том, что судить Астинь, ну или, по крайней мере, оценивать поведение Астинь по закону Моисееву с библейской точки зрения неправильно. Дарья Василенко отвечает на мою реплику по поводу красоты или не красоты. Олег Валерьевич, вы очень красивый, совершенной красоты в глазах Господа нашего Иисуса Христа. Бог создал вас в чреве матери, делая вас уникальным. И вот это на самом деле то, что относится к каждому из нас. И я-то говорил немножко не об этом. Я говорил о том, что есть люди, которые смотрят только на внешнюю красоту. И если смотреть только на внешнюю красоту, если смотреть только на внешний вид, то очень многого можно не заметить. Молодые ребята, а еще больше молодые девчонки думают о том, как быть красивыми для своих избранников, для своих избранниц. Девушка прихорашивается для того, кто ей мил, кто ей дорог. Но ей кажется, что, ну вот если я буду не такой красивый, то он меня перестанет любить. Если я наберу вес, то он меня перестанет любить. Если у меня с лицом что-то будет, то он меня перестанет любить. Но если это так, если эта ситуация действительно есть, если мы действительно настолько боимся, вот я буду выглядеть по-другому, и меня перестанут любить, тогда вопрос, может быть, это и не любовь была вовсе, может быть, как-то это по-другому изначально называлось. А в древности, да как и в современности, между прочим, была именно вот эта история, была эта ситуация, когда человека любили просто за красоту. Но красота изменчива, красота проходит, я имею в виду физическую красоту, подлинную же красоту, духовную красоту, которая, да, может сопровождаться и физической, но может ей не сопровождаться. Ее укрепляет Господь. И чем ближе мы к Богу, чем больше мы проводим времени с Богом, тем красивее мы становимся. Олег Октябрь спрашивает, что такое любовь. И Дарья отвечает ему. Олег, очень хороший вопрос. Для себя я нашла ответ на вопрос, что такое любовь. Какая она? Вот так. И она продолжает. Здесь очень много всяких этих самых улыбашек. Вот она пишет, нашла любовь, нашла ответ. И на самом деле Христос отвечает на этот вопрос для каждого из нас. Христос дает нам ответ. Я не буду сейчас углубляться в длинные определения, Олег. Просто не хочу. У меня к вам такое пожелание. Перечитайте, пожалуйста, Евангелие. Возьмите Евангелие, например, Евангелие от Луки или Евангелие от Иоанна. И посмотрите образ Иисуса Христа. Вот, видя образ Иисуса Христа, евангельский образ, тот, каким Господь его нам открывает, каким он нам себя открывает, мы сами видим и получаем ответ на этот вопрос, что же такое любовь. Ну и Дарья также напоминает слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам, 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». И дальше цитирует Дарья этот известный фрагмент. Возьмите, пожалуйста, Библию и почитайте первое послание к Коринфянам, 13 глава. Интересно, что только во Христе вот все это начинает иметь смысл. Потому что, если мы честны перед Богом, перед собой, перед другими, наконец, то мы признаемся, и мы признаем, что в нас всего этого нет. Я не могу жить так постоянно. Вот не дано мне этого. Но, помните, мы с вами говорили, жить по-христиански – это несложно. Жить по-христиански невозможно. Только один прожил по-христиански, только один сможет прожить по-христиански снова. И имя его Иисус Христос. Дальше смотрим. Саша пишет. Интересно, а Исфирь действовала так, Пирса звала, по откровению от Бога? Не знаю на это ответа здесь, в Священном Писании. Я найти не могу. Можно делать предположение. Не знаю. Она созвала ведь даже два пира. И если мы смотрим на книгу «Исфирь» в принципе, то тут три больших царских пира. Не знаю. Да, вот на первом пире она ведь ему не сказала, она царю не сказала, в чем дело. Был следующий пир. Понятно, однако, что царь любил попировать, и с сытым мужчиной разговаривать гораздо проще, чем с голодным. Пишет Александр Павлюкевич. Спасибо за передачу. Да, о генерале и лейтенанте, или полковнике, не дающим честь генералу. Я не оправдываю поведение генерала, а обосновываю. Да, вот Александр говорит о тоталитарном режиме, что в тоталитарном режиме такое поведение считается даже... Ну, чем, скажем так, чем режим тоталитарнее, тем такое поведение считается нормальнее. Ну, я думаю, что Александр прав в военной истории, в том числе и в недавней, относительно уже недавней военной истории. Известны случаи, когда из-за дезертирства одного или из-за предательства одного или из-за проступка одного бойца, даже если этот проступок не доказан или не вполне доказан, могли угробить целый взвод, например. То есть, да, это бывало. Я думаю, что я вас услышал, Александр. Мы, в общем, наверное, с вами говорим об одном и том же, только с разных сторон. Ну, я вас, думаю, понял. Мы сегодня читаем книгу «Эсфирь», пятую главу, и дальше мы читаем о том, как начинается развязка всей этой истории. Задумайтесь, пожалуйста, о трудных событиях и о трудных решениях в вашей жизни. Вот когда вам было принимать решение тяжело? И что вам помогает в этот момент, когда кажется, что ну, вот решать надо, но не получается, но не решается? Задумайтесь, пожалуйста, об этом. И если у вас возникнет желание поделиться, вы можете это сделать. Ну, а мы с вами обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. А ваши комментарии сегодняшние мы почитаем в начале эфира, как я и обещал, уже завтра. А пока будем молиться. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты снова направляешь нас, и Ты снова собираешь нас перед Словом Твоим, вокруг Слова Твоего. Господь, открывай нам сердце Твое. Мы нуждаемся в этом. Мы молим Тебя, Боже наш, прибудь с нами. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы встречаемся с вами в 554-й раз, и мы возвращаемся к книге «Эсфирь», 5 глава. Я напомню, что «Эсфирь» к этому моменту очень четко уже понимает. Она либо должна пойти к царю, либо народ ее будет уничтожен. Правда, остается еще один вариант. Помните, Мардохей говорил важную вещь, и мы с вами обращали внимание на то, насколько выросли и Мардохей, и Эсфирь. И Эсфирь, и Мардохей раньше стеснялись, или точнее боялись признаться в том, какой они национальности. А тут Мардохей говорит: слушай, если ты не сделаешь то, что должна сделать, если ты не сделаешь шаг, то избавление придет из другого места. Откуда может прийти избавление, если все подчинено Персидской империи? С севера, с юга, с запада, с востока. Подкрепления ждать неоткуда. Остается лишь один путь. Подкрепление, которое придет свыше. Интересно, кстати, что если подкрепление придет свыше, а Эсфирь при этом окажется неверна, то проблемы будут не у народа всего. Проблемы будут у Эсфири. Это все становится понятным. Однако для Эсфири остается столь же сложно прийти к царю. Она должна прийти без приглашения. Она уповает только на царскую благодать, только на то, что царь протянет к ней свой скипетр. Мы назвали его скипетром благодати. Кстати, параллель. Каждый человек когда-то предстанет перед судом Иисуса Христа. Правда, Иисус Христос – это вам не персидский царь. Тут совершенно другая история. И все же, верующий человек предстанет пред судом для того, чтобы понять и увидеть, будут ему награды или нет. Неверующий же предстанет перед судом Белого престола. Это суд, на котором люди, не принявшие Иисуса Христа в свою жизнь, будут обречены на вечную смерть. Однако важно отметить, что Бог уже в этом мире протягивает нам скипетр своей благодати. Бог дает нам больше, чем мы можем себе представить. Кстати, и здесь царь Ксеркс фактически дает Эсфире карт-бланш. Он говорит: «Проси все, что хочешь». Я перечитаю 3 стих 5 главы. «И сказал ей царь: что тебе, царица Эсфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». Иными словами, он видит, что с женой что-то не так, он готов выполнить любую ее просьбу. Наш царь бесконечно выше Ксеркса или любого другого правителя. Это Бог, это спаситель мира. И действует он по своему провидению. Причем начинает он действовать уже здесь, в это время. Как-то я проповедовал об этой книге, и мне возразили, я даже не нашелся сразу, что сказать по поводу этого возражения. Возражение было такое. Ну вот, Ксеркс – языческий царь, более того, богопротивный царь. Таких царей сегодня еще поискать, такие тоже, конечно, есть. Их не так много, но Ксеркс действительно был человеком, который шел против Бога. Откуда я знаю, что Бог действует в жизни Ксеркса? Ответ на этот вопрос здесь же, в Священном Писании. Книга Притчи, 21 глава, 1 стих. Это не только про Ксеркса, это про любого царя. Кстати, можно рассуждать и богословски, и философски. Если Бог выше всякого человека, а царь – это человек, то означает это, что Бог выше всякого царя, и Бог может повелевать любым царем. Но нам не нужны философские рассуждения, когда есть библейская истина. А библейская истина, еще раз, книга Притчи, 21 глава, 1 стих. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его». Вот таким образом мы видим, что Бог действует в жизни Ксеркса. Нам порою кажется, что в жизни правителей Бога нет. Но это не так. Бог действует, Бог усматривает, и Богу все подвластно. 4 стих. «И сказал Иесфирь, если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». Кстати, 4 стих 5 главы книги Иесфирь – это особый стих. В еврейском тексте есть разделение не на стихи, а на строки. Этот стих состоит из нескольких строк. Так вот, если прочитать только первые буквы каждой из строк, составляющих этот стих, просто прочитать сверху вниз, то получится имя Божие. То есть такой акростик, которым зашифровано Божие имя. Я не хотел бы придавать этому слишком большое значение, но просто отмечаю это, потому что вы об этом можете услышать. Ну вот, знаете, что это действительно так, тут действительно это есть. А уж какую важность этому придавать или не придавать, это отдельный разговор. Итак, 5 стих. «И сказал царь, сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Иесфири. И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Иесфирь». Аман был готов прийти на этот пир, это действительно огромная честь. Вы потом увидите, и мы с вами вместе увидим, что Аман придавал огромное значение этой чести. Но пока читаем про пир, царь понимает, он все-таки внимательный муж, так или иначе, он понимает, что чего-то Иесфирь не договаривает, что-то там есть еще. 6 стих. «И сказал царь Иесфири при питье вина, какое желание твое, оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». Он повторяет ровно те же самые слова. Он готов исполнить просьбу Иесфирь. Иесфирь все равно боится. Она все равно не решается высказать свою просьбу. 7 стих. «И отвечала Иесфирь и сказала, вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет еще завтра на пир, который я приготовлю для них. И завтра я исполню слово царя». Иесфирь не готова говорить сейчас. По большому счету, то, что делает Иесфирь, это она просто тянет время, Но при этом надо понимать, что и надо приготовиться. Знаете, мы, мужчины, порою хотим, чтобы женщина сказала нам все и сразу. Если что-то случилось, если какая-то проблема. И даже в книгах по христианской психологии или по душепопечительству мы пишем, что вот важно, чтобы жена сразу рассказывала мужу о том, что не так. Однако Библия показывает нам, что это далеко не всегда возможно. Я, как муж, просто не имею права нажимать на свою жену и говорить: «Ну ты мне скажи!» Иногда ей нужно время. Время, чтобы подождать. Время, чтобы приготовиться. Но при этом все же это время когда-то проходит, оно подходит к концу. И когда-то все-таки действительно важно, чтобы было озвучено, что происходит. Я знаю, с одной стороны, мужей, которые требуют, чтобы жены сразу им все говорили, они не могут так сделать. Я знаю жен, которые бесконечно тянут время и так никогда ничего и не говорят. Я думаю, есть смысл молиться, чтобы была здесь какая-то золотая середина. Возвращаемся к тексту, 9 стих 5 главы. Аман оказывается мелким, но при этом очень хвастливым человеком. Не знаю, замечали вы когда-то такое или нет. Люди, которые действительно достигли определенного духовного уровня, даже определенного этического уровня, они не любят хвастаться, они не любят говорить о себе. Может быть, где-то что-то расскажут, но в подробности они не уходят, им это все неинтересно. Люди, которые ничего, по сути, не достигли, но получили определенное положение, этим положением хвастаются, не понимая, что это положение у них так же легко могут и забрать. Так вот, 9 стих. «И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мордехая у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся пред ним, тогда исполнился Аман гневом на Мордехая». Давайте минуточку посмотрим. Вот Аман – второй человек в царстве. Аман – человек, который только что получил приглашение и был на пире у царя и царицы. Но это, в принципе, почти член семьи. Вот что ему до того, что у ворот все тот же Мордехай? Мелочность Амана проявляется хотя бы вот в чем. Да, он получил приглашение, да, его превознесли, да, его все очень и очень уважают, но Мордехай у ворот. И вот этот факт, что Мордехай у ворот, и Мордехай перед ним не встает, этот маленький человечишка перед ним не встает, этот факт для Амана затмевает все остальное. Он думает не о царе, он думает о том непочтении, которое проявил к нему Мордехай. 10 стих. Все-таки Аман так или иначе держится, я не случайно говорю так или иначе, смотрите. «Однако же скрепился Аман». То есть там у ворот он скандал не устроил. Дальше. «А когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зереш, жену свою. И рассказывал им Аман о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих и обо всем том, как возвеличил его царь и как вознес его над князьями и слугами царскими». Аману плохо, и ему хочется похвастаться. Муж и жена встречались тогда далеко не столько, сколько сейчас. Он зовет жену, перед этим он зовет друзей. Он зовет для того, чтобы похвастаться. Да, мы, мужчины, любим похвастаться. Он, кстати, хвастается совершенно такими нормальными, обычными мужскими вещами, да, вот темами. Во-первых, он хвастается своей властью, то есть его возвысили. Он хвастается богатством, он хвастается детьми. Богатство, дети, власть или общественное положение. Вот то, что побуждает мужчин хвастаться. Как Аман этим хвастался когда-то, так и мы этим хвастаемся сегодня.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двенадцатый стих. Есть еще одна вещь, которой хвастался Аман. Это расположение женщин. В данном случае расположение самой властной женщины в стране. 12 стих. «И сказал Аман, да и царица Исфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем». И тут Аман проявляется как мелкий человечишка. Он только что хвастался. У него есть все. У него есть богатство, у него есть дети, у него есть деньги, у него есть расположение самой властной женщины в стране, естественно, расположение царя также, а он этого не замечает. 13 стих. «Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мордехея иудеянина, сидящим у ворот царских». То есть вот одна маленькая деталька отравляет Аману всю атмосферу радости. Жена дает ему совет, 14 стих. Тут будут два совета. Жена Амана, Зереш, женщина весьма мерзкая. Сейчас мы это увидим. «И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его, пусть приготовят дерево вышиною в 50 локтей. И утром скажи царю, чтобы повесили Мордехея на нем. И тогда весело иди на пир с царем». И понравилось это слово Аману. И он приготовил дерево. Ну, то есть он приготовил виселицу. Давайте разберемся с советом, который дала эта отвратительная женщина и поддержали друзья Амана. Ну, зачем виселица вышиною в 50 локтей? Ведь Мордехей был человеком невысоким. Да, Мордехей был человеком невысоким, но Аман был человеком мелким. Мелкие люди, допущенные в большую власть, зачастую строят высокие виселицы. Так было тогда, так остается во многом и сейчас. Обратите, пожалуйста, внимание еще вот на что. Вы помните, чем занимались Аман и царь после того, как был подписан указ об истреблении евреев? Они ели и пили. Им было все равно, они были готовы уничтожить народ и после этого идти есть и пить. Здесь то же самое. Повесить Мордехея и потом что делать? Есть и пить. На банкете. Да, вот человеческая жизнь уже абсолютно ничего не значит. Повесили, уничтожили и идем на банкет. Еще один момент в связи с этим. Такая казнь Мордехея, да, это была показательная казнь для всех, но она была бессмысленной, потому что и так в день истребления еврейского народа Мордехей должен был бы умереть. Зачем вот этот-то театр устраивать? Однако в своем уязвленном самолюбии мелкий человек Аман просто не думает ни о логике, ни о людях. Ну, речь просто идет о том, чтобы отомстить. Знаете, мстительный человек теряет всякий рассудок. Мстительность и рассудок – это вещи друг другу противоречащие. А что же царь? Шестая глава, начиная с первого стиха, мы читаем о бессоннице царя. «В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей». И читали их пред царем. Вот мы узнаем о том, что Бог отнял у него сон. Но он-то не понимает, что Бог отнял. Он просто уснуть не может. Что вы делаете, когда вам трудно уснуть? Я, например, люблю включить какую-нибудь скучную лекцию. Только обязательно скучную. Тогда быстро уснешь. Книга, которую хотел почитать царь, это как раз и есть, скорее всего, та самая скучная лекция. Это за каждый день событие, что произошло. Это абсолютно казенная история. Но это как сегодня, если вам будут читать какой-нибудь, ну, я не знаю, список детей, родившихся в Москве или в любом городе за тот или иной день. Ну, то есть царь должен был бы очень быстро уснуть. Но Господь устроил не только так, чтобы от царя отошел сон, но и так, чтобы ему почитали книгу, от которой не уснешь. Ему стали читать о благодеянии Мардохея. Второй стих. «И найдено записанным там, когда нес Мардохей на Гавафу и Фару, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руки на царя Артаксеркса». И вот Артаксеркс это слушает, и он понимает две вещи. Во-первых, эти люди были охранниками, и, во-вторых, эти люди оказались преступниками и были обезврежены. Ну, то есть, жизнь Артаксеркса была в опасности. И некий человек, Мардохей, эту жизнь царю сохранил. И в царе просыпается благодарность. Я думаю, что, кстати, благодарность в нем в принципе была. Она постепенно уходит вместе с царским престолом. То есть вот престол есть, а благодарности нет. Но ушла она еще не совсем. Поэтому вопрос в третьем стихе. И сказал царь, какая дана почесть и отличие Мардохею за это? Ну и слуги поискали, поискали, ничего не нашли. И дальше мы читаем. И сказали отроки царя, служившие при нем, ничего не сделано ему. И царь был в шоке. Он вдруг понял, что он обязан этому человеку. Он не знает, конечно, о счетах Амана с Мардохеем. И не надо пока ему это знать. Бог знает. Бог все устроил. И вот такая история. Это уже под утро. Я не знаю, кстати, поспал в ту ночь царь или нет. Возможно, и не поспал. Читаем дальше. И сказал царь, кто на дворе? Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардохея на дереве, которое он приготовил для него. Итак, царь думает о Мардохее. Аман думает о Мардохее. Они думают о Мардохее, каждый со своей стороны. И они не знают друг про друга. Но Бог раскручивает эти события. Бог в свое время поставил Эсфирь на царское место. Бог в свое время сделал так, чтобы у царя было расположение к Эсфирь. Бог в свое время сделал так, чтобы Эсфирь могла прийти к царю устроить этот ужин, этот банкет, а потом будет еще один ужин. Бог сделал так, чтобы благодеяние Мардохея, во-первых, было записано в книгу летописи, но, во-вторых, за это благодеяние Мардохея никак не вознаградили вовремя, потому что награда нужна сейчас. Если бы выяснилось, что уже вознаградили, дальше истории бы просто не было. А она есть, потому что Бог это все сделал в свое время. И сказали отроки царю, вот Аман стоит на дворе. Я предполагаю, что у Амана был простой доступ к царю, потому что Аман премьер-министр, этот доступ был ему необходим. И сказал царь, пусть войдет. И вошел Аман. Еще раз, Аман думает о Мардохее. Царь думает о Мардохее. Сейчас мы еще раз увидим, в чем Аман проявляется как мелочный человек. И сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? И Аман быстро переключается с Мардохея, он начинает думать о самом себе. И у него есть, кстати, на это все основания, потому что ему до сих пор был почет. Мы читаем дальше. Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? Амана больше не интересует Мардохей. Тщеславие застилает ему глаза. Аман забыл про Мардохея. Но знаете, что важно? царь не забыл про Мордехия. И вот что еще важнее. Бог не забыл ни про Мордехия, ни про свой народ. Точно так же, как сегодня Бог не забывает и про нас с вами. Мы опять с вами остановились на самом интересном месте. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.